Година культури на радіо НВ. Юрій Марченко. Дикі мандри.
Всем привет! Это очередной выпуск передачи о путешествиях «Дикі мандри». Каждый раз мы берем интересное место нашей планеты, вертим ее в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся настолько, что немедленно покупаем туда билеты. Сегодня у нас, как мне кажется, очень интересный город. Один из самых древних в мире, очень итальянский, при этом довольно сильно выделяющийся на фоне родной Италии, весь напичканный великими фамилиями и событиями настолько, что даже само его название теперь, кажется, звучит как наполненный разными смыслами бренд. Вот, послушайте, Милан. Милан. Не знаю, как у вас, но у меня в голове от этого слова сразу возникает какой-то коктейль из аристократизма, моды, футбола, да Винчи, Сфорца, Армани и даже Андрея Шевченко и куча всего другого. Все потому, что если уж ты действительно такой древний и такой важный, то ингредиентов у твоего коктейля будет много и разных. Я был в Милане совсем недавно, впечатления у меня свежие, а город действительно интересный, поэтому обо всем этом мы сегодня и поговорим. А начнем, как обычно, с истории и статистики. Милан – это главный город севера Италии. Сами миланцы сейчас наверняка поправили бы меня, что вообще-то это главный город всей Италии, потому что ну куда там вшивому Риму до великого Милана. В ответ, правда, римляне могут вполне привычно ответить, что лучшее, что есть в Милане, это скоростной поезд до столицы, но мы давайте в эти дрязги встревать не будем. В общем, Милан главный уж в Ломбардии, самой крупной области Италии, точно. Милан считается ключевым экономическим городом всей страны, и в целом он второй по размеру в Италии, не будем уточнять после какого. А если брать всю агломерацию, то она огромная, более чем на 5 миллионов человек и площадью почти как 3 Киева. Если поскромничать и взять именно город, а не агломерацию, то тут Киев может обратно приосаниться, расправить плечи, потому что в самом Милане всего 1,3 миллиона человек, а площадь 181 километр, то есть меньше четверти от Киева. Основали Милан кельтские племена инсубров еще 2500 лет назад, а в 222 году до нашей эры его захватили римляне. В те времена город был известен как Медиоланум, то есть в переводе «в центре равнины», и, как ни странно, он действительно находился в центре равнины. Еще он находился очень удобно на перекрестке торговых путей, поэтому быстро стал важным центром и даже заслужил название Рома Секунда, то есть Второй Рим. Здесь случилась куча важных исторических событий, например, именно здесь император Константин объявил так называемый Миланский эдикт о том, что империя больше не ненавидит христианство. Это судьбоносное событие для всех верующих. А затем Милан вообще стал столицей Западной Римской империи. Кстати, первым епископом в городе был человек по имени Амвросий. Он был страшно благочестивым и настолько влиятельным, что его слушались даже императоры, а сейчас он считается покровителем города, и на него даже можно посмотреть. Дело в том, что его мощи хранятся в древней тысячелетней базилике святого Амвросия в прозрачном стеклянном саркофаге. Более того, если вы человек ненасытный и вам мало одного мученика для разглядывания, то в том же саркофаге рядом лежат еще двое. Это святые Гервасий и Протасий. Они, если можно так выразиться, потомственные мученики, потому что их родители по церковным документам тоже были как бы заняты в этой сфере. Их вроде бы знаменитый император Нерон замучил. В общем, сейчас на эти три скелета, в том числе на покровителя города Милан, можно свободно за один раз посмотреть в очень красивые торжественные базилики. С годами и веками город, который стоял на перекрестке путей между Италией и Севером, постоянно кто-то завоевывал, покорял, разрушал, отстраивал, пока не появились в истории Милана две такие очень звонкие, очень итальянские, очень важные фамилии. Первыми были Висконти. Это династия, которая правила Миланом в 13-15 веках, и при них город довольно основательно расцвел. Немаловажный фактор этого расцвета заключался в том, что Милан совершенно не зацепила чума, которая в те времена выкосила треть Европы. Оказалось, что без чумы развиваться очень даже приятно и комфортно, поэтому Милан действительно достиг пика и был очень заметным городом для всей западной цивилизации тех лет. Висконти правили Ломбардией и Миланом до середины 15 века, потом как монархи они зачахли, но сама фамилия, что интересно, продолжилась и дальше. Например, знаменитый режиссер Лукино Висконти, на самом-то деле Дон Лучано Висконти ди Модроне, граф Лонате Поцола, сеньор ди Корчелло, консеньор ди Сомма, Кренне и Аньяделло, патриций Милана, то есть наследник того самого рода. Как иногда случается с очень такими аристократическими ребятами, он решил все делать наперекор происхождению, поэтому был марксистом и даже состоял в итальянской компартии. Ну и заодно снимал «Смерть в Венеции», «Леопарда» и другие великие скандальные фильмы. Вот за 500 лет до этого его предки слегка зачахли и передали власть своим родственникам, которые создали другую династию, может быть, даже более знаменитую – Сфорца. Эти ребята тоже были вполне селебрити. Например, Франческо Сфорца несколько раз похвально упоминается в произведении Никола Макиавелли «Государь», которую половина мировых политиков до сих пор исправно называют своей настольной книгой. Может быть, кто-то смотрит сериал «Борджиа» про другой великий клан? Так вот, там главная противница этой семьи – Катерина Сфорца, реально существовавшая женщина, одна из самых знаменитых во всей эпохе Возрождения. А если кто-то «Борджиа» не смотрит, но помнит Ганнибала Лектора, то вот в оригинальном романе утверждается, что он как раз прямой потомок Сфорца. Так что фамилии правителей средневекового Милана прошли через века и до сих пор в некотором роде актуальны. Кстати, именно Сфорца сделали так, что с Миланом во многом стала ассоциироваться еще одна великая фамилия, возможно, даже одна из величайших в истории всего человечества – да Винчи. Хотя, если быть точным, это, конечно, не фамилия, это обозначение «из Винчи», то есть «из города Винчи». Обычно Леонардо ассоциируется с Флоренцией, которая действительно была своеобразным эпицентром для всего Возрождения. Но при этом полтора десятка лет Леонардо да Винчи провел именно в Милане. Причем есть версия, что он удрал туда от конкуренции, потому что в родной Флоренции все лучшие заказы загробастал Микеланджело, и Леонардо просто ничего не доставалось. Зато благодаря этому теперь в Милане есть немножко его наследия. Вообще, да Винчи персонаж, конечно, очень интересный. Вот, например, в какой момент он стал практически синонимом слова «гений». Когда люди вдруг оглянулись и сказали, что ну да, вроде вот этот вот Леонардо – это величайший созидатель во всей нашей истории. Это ж не сразу случилось, это аж в 19 веке, а до этого по многим причинам больше ценили того же Микеланджело или Рафаэля. Да и самого Леонардо могло не случиться. Дело в том, что он был незаконнорожденным ребенком, и, к счастью, в Италии тех лет это была не такая уж большая проблема, как в какие-то другие времена. Но, более того, благодаря этому да Винчи имел право не идти по стопам отца в его профессии. Тот был нотариусом. Возможно, благодаря этому у нас теперь есть гениальные изобретения и картины, а не гениально заполненные акты наследства или, не знаю, о выдаче электронно-цифровой подписи. Еще да Винчи часто ассоциируется с изображением такого седого волосатого старика. Якобы это его автопортрет. На самом-то деле, по-настоящему неизвестно, его ли это портрет и вообще он ли это написал. Действительно, да Винчи прожил во Флоренции, Милане и Франции довольно долгую жизнь, 67 лет, но оставил после себя очень маленькое художественное наследие. Существует всего 24 больших картины, более или менее признанных авторства Леонардо. А из них всего-то 9, ну точно Леонардо, а не последователи или подражатели. То есть, представляете, величайший гений в истории и всего 9 больших работ, которые точно его авторство. Вот одна из них в нашем Милане и находится. И это может быть одна из трех вообще самых известных работ, которые человечество создало когда-либо. Можно предположить, что в этой тройке точно есть Джоконда, наверное, Венера Милоска и вот «Тайная вечеря» Леонардо. Действительно, есть в Милане есть такая совсем небольшая церковь Санта Мария делла Грация, а в ее трапезной, то есть в столовке, находится монументальная роспись «Последнего ужина Христа с учениками». Часто можно услышать, что это фреска, но это не так. Фреска – это когда пишут по влажной штукатурке сразу начисто. Но да Винчи так не хотел, поэтому он изобрел особую грунтовку и писал уже по ней. Благодаря этому он мог работать тщательно и медленно, не как с фресками, но у этого были свои нюансы. Сначала скажу про медленно. Есть такая полулегенда, что он очень долго искал натурщиков, с кого писать апостолов и самого Христа. Настолько долго, что настоятель монастыря даже якобы злился, что да Винчи вместо работы просто целыми днями тыняется по Милану и пялится на прохожих. Тогда Леонардо ответил, что без проблем, я возвращаюсь к работе, но Иуду тогда пишу с тебя, уважаемый настоятель. Остаться в истории Иудой не хотелось никому, поэтому тот, конечно, отстал. По этой же полулегенде Иуду Леонардо нашел буквально в канаве. Это был какой-то опустившийся пьяница, которого притащили в эту Санта Мария делла Грацию. Да Винчи начал его рисовать, а тот, когда более-менее пришел в себя, вдруг закричал, что он уже здесь был. И что он уже видел эту картину, и что, более того, он уже на ней нарисован. И вроде бы выяснилось, что за несколько лет до этого тот же да Винчи изобразил его в образе Христа. Но после этого натурщик немного сменил жизненные приоритеты, бросил церковный хор и вот сделал стремительную карьеру алкаша. Зато, по легенде, дважды попал на знаменитую «Тайную вечерю». Да, возвращаясь к особой технике написания этой работы, из-за нее она моментально начала разваливаться. Уже при жизни самого да Винчи дела были плохи, а через 50 лет с состоянием «Тайной вечери» была настоящая беда, и очевидцы даже писали, что фигуры узнать невозможно. Но при этом уже практически сразу люди поняли, что это выдающийся шедевр, и поэтому начали пытаться его спасти. Эти попытки, конечно, отдельное увлекательное приключение. Например, в определенный момент над «Тайной вечери» повесили занавеску, чтобы защитить. Но вместо этого она не давала испаряться влаге и, более того, царапала роспись каждый раз, когда эту штору отодвигали. Еще прямо через работу, через ноги Иисуса, если быть точным, прорубили дверь, чтобы монахам было удобнее ходить. Потом в 18 веке первобытные реставраторы начали переписывать эту работу, но так сильно вмешивались в изначальный замысел, что люди возмущались и прогоняли их. Потом фреску решили спасти кардинальным образом и позвали выдающегося знаменитого эксперта, который лучше всех умел снимать фрески и переносить их в другие более безопасные места. Этот эксперт начал радостно соскребать «Тайную вечерю» со стены, пока не понял, что это не фреска, но тоже успел нормально так навредить. В итоге приемлемую реставрацию устроили уже только в 20 веке, продолжалась она 21 год, и для публики трапезную открыли после нее в 99 году. Многие, правда, и тогда ругались, что картина сильно изменилась и что от да Винчи там уже мало что осталось, но учитывая такую судьбу работы, хорошо, что вообще осталось хоть что-то. Сейчас вход туда открыт, но билеты нужно брать заранее, хотя бы за пару недель. И даже когда ты заходишь в эту столовку и замираешь перед великой тайной вечери Леонардо да Винчи, надолго замереть в восторге не получится, потому что у каждой группы всего 15 минут в помещении. Но оно того, конечно, стоит, так что если будете собираться в Милан, в Ломбардию, подумайте об этом заранее и обязательно закажите билеты. За несколько недель, напоминаю. Если вы фанат да Винчи, то обязательно загляните еще в Национальный научно-технологический музей имени Леонардо да Винчи. Я внутри, честно говоря, не бывал, но говорят, что он хороший, интересный, что с экспонатами там можно всячески взаимодействовать, что он интерактивный и прям зажигательный. Рядом, кстати, находится хороший магазин с разным сувенирным интерактивным хламом, такие околонаучные поделки разные, которые наверняка могут многих порадовать. Кстати, часто можно услышать, что Леонардо был человеком эпохи Возрождения, то есть что он интересовался и был успешен во многих сферах. Вообще, тогда это было не так, чтобы прям чем-то небывалым. Это было довольно типичной штукой. Разделение художников по профилям и специальностям случилось уже позже, а в те времена большинство хватались за любые заказы, будь то живопись, фреска, скульптура или что угодно. Но да Винчи выделялся даже на этом разнообразном фоне. Например, он помимо изобретений искусства еще любил кулинарию. Он готовил сам, а в Милане аж 13 лет был распорядителем придворных пиров. То есть он определял, как и какое блюдо, и когда именно выносить, чтобы всех особенно это впечатлило. Вот так вот заказываете вы в 16 веке в Милане какую-нибудь пасту карбонара, болоньезе или, может быть, пиццу, а блюдо вам украшает аж сам Леонардо да Винчи. Приятное довольно обстоятельство, можно, наверное, побольше чаевых оставить. Но на этом мы ненадолго прервемся, не на обед, а на новости на радио НВ.
Юрий Марченко. Дикие мандры.
А мы возвращаемся в Италию, в Милан. Город великих гениев, великого искусства, великой экономической мощи. Мы отвлеклись немножко на да Винчи, но давайте уж добьем историю этого города. После Висконти и Сфорца Миланом правил, ну, кто хотел, честно говоря. 100 лет этим занимались французы, потому что им же до Милана совсем недалеко. Потом испанцы 150 лет, хотя им все же подальше топать. А затем австрийская ветвь Габсбургов. Ну а в 19 веке именно этот город стал одним из центров объединенной Италии. Говорили даже, что столицей надо бы назначить именно его, но все же тогда ею стал Турин. Кстати, благодаря тому, что Милан был одним из центров, теперь там есть большой музей Risorgimento, то есть воссоединение Италии. Ребята там последовательно показывают, как отдельные, часто даже враждующие области в середине 19 века пришли к тому, что «Эй, мы же вроде все итальянцы, давайте слегка объединимся и заживем долго и счастливо». Правда, про всю Италию счастливо не то, что применимо, у страны много проблем, но у Милана, в принципе, получилось. Сейчас Милан, Турин и Генуя – это такие экономические монстры Италии, и часто в местном обществе возникают не то чтобы конфликты, но напоминания о том, что север кормит всю страну, а на юге якобы одни дармоеды только то и делают, что носятся на мопедах, пьют мартини и говорят всем «чао». Мартини тоже, кстати, северное изобретение из Турина, так что, может, не так все и далеко от истины. А в Милане находится штаб-квартиры кучи компаний, типа Pirelli, Unicredit, Alfa Romeo, Telecom Italia и многих других важных для страны, Европы и для всего мира. А среди этих многих других особенно много модных брендов. Милан вместе с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком считается одной из четырех мировых столиц моды. Действительно, именно здесь находятся модные дома Джорджо Армани, Джанни Версачи, Дольче Габбана, Прада и еще куча-куча других. Благодаря этому шопинг в Милане – отдельная история. Самый главный нюанс заключается в том, что город дорогой. Более того, он самый дорогой во всей Италии. Поэтому в Милан едут не за масс-маркетом и футболками по 5 евро на распродаже, а за дорогими брендами высокой моды. Мы еще позже, я думаю, обсудим это с местным экспертом, но вот за те несколько дней, что я провел в Милане, мне показалось, что действительно на улице вся эта мода и мода на модность чувствуется. Люди не то чтобы одеты как-то очень вычурно или богато, они красивые, они ухоженные, одежда подобрана со вкусом, и это очень влияет на ощущение города. Потому что если мимо тебя постоянно проплывают мужчины и женщины в элегантных нарядах, а ты в тулупе в спортивных штанах с пузырями на коленях, то ты можешь иногда чувствовать себя немного неловко. Зато благодаря тому, что в Милане продается огромное количество брендовых шмоток, здесь их можно искать в винтажных магазинах, ну или, если уж совсем искать-искать, то в секонд-хендах. Можно прям загуглить, есть множество текстов и даже карт с ключевыми точками, где есть шанс найти какие-нибудь сумасшедшие раритетные Versace или Prada 50-летней давности. Я был в Милане в районе Нового года, поэтому большая часть магазинов была закрыта, но даже та парочка, в которую мне удалось попасть, действительно впечатляли. Они были маленькие, но доверху набиты разными уникальными вещами. Например, я давно искал себе какой-то современный камзол, и вот в Милане я зашел чуть ли не в первый попавшийся винтажный магазин, а там такое ощущение, что какой-то просто батальон гусар передо мной заходил и сдал все свои камзолы на перепродажу. Так что если вы любите выискивать разные старые сокровища, то в Милане точно стоит их поискать. Ну или если просто любите богатый шопинг, то тоже вам туда. В Милане находится одна из главных и, конечно же, самых дорогих модных улиц мира – это Монте-Наполеоне. Там просто бутик на бутике, а неподалеку еще и галерея Виктора Эммануила. Это такой огромнейший классический пассаж, который построили 150 лет назад, но он до сих пор действительно впечатляет. Фактически это дворец для знаменитых и дорогих брендов. Gucci, Prada, Chanel, Armani. Раньше там, правда, рядом с ними еще каким-то загадочным образом теснился Макдональдс. Интересное, наверное, было соседство. Но в итоге его все же выгнали, и теперь в этой галерее только пафос, буржуазия и прочее. Выглядит все это, конечно, невероятно роскошно, и галерея по праву считается одной из достопримечательностей Милана. А добавляет ей достопримечательности то, что архитектор уже в самом конце, когда все было готово, показывал кому-то работу, упал со строительных лесов и погиб. Теперь туристы на удачу крутятся вокруг своей оси на месте его гибели и заодно каблуками портят старинную кафельную плитку. Так что если вам удача нужна не сильно, или если вы человек разумный и в забабоны не верите, то удержитесь от этого. Но в роскошную галерею Виктора Эммануила все равно загляните, она того стоит. Кстати, добавляет ей роскоши то, что прямо за углом находится Дуомо, главный миланский собор. Его начали строить еще в 14 веке из белого мрамора, а закончили через половину тысячелетия, в начале 19 века, когда за дело взялся Наполеон Бонапарт. Там его, кстати, и короновали. Это абсолютно потрясающее здание, один из самых эффектных соборов мира, перед которым ты просто замираешь и не можешь от него оторваться. Этот стиль называется пламенеющая готика, и это означает, что там множество башенок, шпилей, скульптур. Скульптур там, кстати, 3500. И все это в сумме превращается в красивейшую махину, которая тебя просто подавляет и всячески нашептывает, что ты просто песчинка, крохотная пыль на фоне такой вечности, как Дуомо. Больше, чем этот Дуомо, среди готических храмов только один. Он находится в Севилье. Так что Миланский собор не только красотой подавляет, но и размером. Если будете в Милане, точно его не пропустите, потому что он находится в самом сердце города, и не пропускайте ни в коем случае, это действительно выдающийся собор и один из символов Милана. Более того, другой символ города тоже связан с домом. Неофициальный гимн Милана называется «О mia bella Madonnina», то есть «О моя маленькая красивая Мадонна». Дело в том, что на вершине дома находится шпиль со статуей Мадонны. И столетиями в городе считалось запрещенным строить что-либо выше, чем эта статуя. В итоге компания Pirelli, производитель шин, который считается одной из главных в истории Милана, удалось все-таки выбить разрешение построить небоскреб, кстати, первый во всей Италии. Но при одном условии. На вершине этого небоскреба они поставили точную копию Мадонны с собора Дуомо, так что она по-прежнему выше всего, что есть в Милане. Так вот, неофициальный гимн «О mia bella Madonnina» у ней и написан. В 30-е годы в Милан приехало очень много неаполитанцев, и они привезли с собой свои знаменитые песни о том, что Неаполь – лучший город на свете, и о том, как они по нему тоскуют. В ответ миланский композитор Джованни Данци написал песню, в которой прямо так ехидно, собственно, и поется. «О, моя прекрасная маленькая Мадонна! Обрати внимание, они все поют, что без Неаполя жизни нет, но, напевая это, переезжают к нам в Милан». То есть такая немного издевательская, немного патриотичная и ироничная баллада, которая моментально стала неофициальным гимном Милана. Давайте ее немного и послушаем.
Песня Крахины.
А dicen la canción, la nasa Napoli, e certa menga minga tititor, Sorrento, Mergeline, titipopoli, e avran canta almeno un milion de vol. Ni speri che si offenderà nessuno se parlo munciccina anche di noi. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano, ti t'adora e piscinina, ti te domine Milano. Sota ti se vive la vita, se sta mai coi mani ma, canta in tutti lontan de Napoli se me, ma pe venie chi a Milano.
Песня Крахины.
Раз уж про символы вспомнили, давайте еще об одном. Герб Милана выглядит нарядно и торжественно. Это такой красный крест Святого Георгия на белом фоне. Внизу венки из листьев, сверху корона из башен. Все так очень по-геральдически-геральдически. Но стоит, наверное, вспомнить старый герб. Точнее, не старый, а герб миланских герцогов. Один из его главных элементов – это синяя змеюка, которая поедает красного человека. Толком неизвестно, почему он именно такой, но выглядит это действительно странновато, не поленитесь загуглить. Это вот такая длинная чешуйчатая гадина пожирает несчастного человечка. Этот герб до сих пор можно встретить не только на каких-то магнитиках, сувенирах, но и прямо на улицах, и он есть, например, везде в замке Сфорца. Это одна из ключевых достопримечательностей Милана, такая очень внушительная и массивная крепость в центре города. Внутрь всегда можно зайти бесплатно, чтобы просто прогуляться по древним площадям, и это правда выглядит впечатляюще. Огромные круглые башни, толстые стены, толстые коты, которые то лежат там внутри на солнце, то пытаются очень лениво и нелепо ловить голубей. В общем, место очень атмосферное. Там, кстати, Леонардо да Винчи тоже много чего наделал, но сохранилось, к сожалению, мало, поэтому особо на это не рассчитывайте. Зато сейчас в замке Сфорца сразу несколько музеев. Доисторический, музей музыкальных инструментов, музей керамики, древнего Египта. И есть даже неоконченный шедевр конкурента Леонардо да Винчи, Микеланджело. Это скульптура Пьета. В общем, обязательно стоит заглянуть, пусть даже хотя бы ради котов. В центре города находится еще одно миланское здание мирового значения – это Ла Скала. Возможно, самая знаменитая опера в мире. Ее построили в 1778 году, и, видимо, архитектор подумал, что какого черта я буду стараться, если впереди еще столько пожаров, войн, разрушений, наверное, и так сойдет. Поэтому снаружи Ла Скала не то чтобы уж совсем поражает воображение. Киевские, львовские или одесские оперные театры выглядят, прямо скажем, понаряднее. Более того, Ла Скала даже часто путают с галереей Виктора Эммануила, которая, по сути, просто торговый центр, но уже очень торжественный. Но зато внутри оперы действительно очень такая стильная роскошь. 5 ярусов лож, галерея, пафосный партер. Кстати, интересно, что раньше это было самое тусовочное место во всем Милане. Здесь назначали встречи, заключали контракты, просто развлекались. И, например, за вторым рядом лож раньше был второй, где играли в карты и выпивали. А люди, которые просто хотели из партера спокойно посмотреть спектакль, всегда надевали, или точнее не снимали, шляпы. Потому что сверху на них капал расплавленный воск со свечей. А это иногда немного мешало воспринимать прекрасную оперу. Сейчас уже, конечно, ничего не капает. Мне повезло попасть на балет «Сильвия» прямо на Новый год. Скажу честно, что билеты всегда дорогие. Готовьте за одно место от 100 евро, даже если это места где-то в кладовке в соседнем сарае с Ласкало. Но, пожалуй, поход туда все равно этого стоит, потому что интересно все время, уже даже с самого входа. Все дело в том, что даже в очереди на вход есть два типа людей. Одни — это завсегдатые Ласкало, кажется, еще с того самого 1778 года. Такие очень ветхие, очень стильные аристократы. Интересно наблюдать даже за тем, как они наблюдают за тобой и пытаются понять, не заслонит ли твоя голова им какой-нибудь удачный прыжок балерины. А вторые посетители — это туристы вроде меня, которые нарядились, чтобы изнутри посмотреть, что же такое главная опера мира. Кстати, она хоть и главная и старая, но довольно технологичная. Например, когда покупаешь билеты онлайн, то тебе сразу же предлагают посмотреть, как с этого конкретного места выглядит сцена и зал в целом. То есть ты можешь покрутить эту виртуальную картинку и понять, стоит оно твои 100, 200, 300 евро или не стоит. Сам балет тоже, конечно, отличный. Все прыгают, все приземляются, костюмы роскошные, на сцене по 50 людей, все танцуют. В общем, уровень чувствуется, особенно для такого дилетанта, как я. Непривычно то, что довольно большие антракты. Их много, и они большие, по полчаса. Зато за это время можно успеть выпить вина в буфете. Правда, с этим будьте осторожны. Вино по 14 евро за бокал, так что можно было бы и поменьше, наверное, антрактов, чтобы не обанкротиться. Но вино вкусное. В общем, в Милане на Ласкало стоит обратить внимание, может получиться очень такой буржуазный и интересный вечер в духе конца 18 века. Ну а мы пока прервемся на что-то менее буржуазное, но, возможно, не менее интересное, и послушаем новости на радио НВ «Дизнайся новое».
Юрій Марченко. Дикі мандри.
Мы возвращаемся в Милан, мировую столицу моды, город, где в обычной, казалось бы, церковной столовке находится одно из величайших изображений мира, и город, где все дорого, но стильно. Мы уже раньше вспомнили несколько храмов, которые в Милане точно заслуживают внимания, например, Дуомо или храм с Тайной Вечерей. Еще один такой храм тоже вполне логично называется в честь святого. Это Сан-Сиро. Нюанс в том, что это не храм, а стадион. Ну, то есть, конечно, для болельщиков это храм, но формально это футбольная арена великих клубов Интера и Милана, которые на двоих выиграли 10 кубков чемпионов, главных трофеев континента. На самом стадионе за 100 лет существования проходили чемпионаты мира и Европы, 4 финала Кубка и Лиги чемпионов, а сами Милан и Интер выиграли 1000 матчей. В общем, это действительно один из самых знаменитых стадионов мира, который нам особенно дорог еще и потому, что на нем много лет блистал наш родной, наше все, наша кровиночка Андрей Шевченко. Даже если матчей в дни вашего приезда нет, можно купить билет. Он стоит 18 евро. За эти деньги вы можете попасть в музей стадиона и пройтись по внутренним помещениям. В том числе побывать, например, в раздевалках команд. Я там даже сфотографировался в креслах игроков, пока сотрудник меня не выгнал и не объяснил, что это священные места только для футболистов Интера и Милана. Кстати, достаточно редкий случай, когда два противоборствующих, или не сказать враждующих клуба, Интер и Милан, вот так вот сотрудничают и играют на одном стадионе по очереди. Во время этой экскурсии, кстати, пускают даже к самому полю, ну и, конечно, на трибуны. В итоге действительно немного лучше начинаешь понимать, почему футбол в Италии – это настоящая религия. Вот в актерской среде есть такое понятие, как намоленность. Это когда на какой-то сцене так много хороших актеров сыграли так много хороших спектаклей, что она, эта сцена, превратилась в нечто особенное, в сакральное для других актеров место. Как мне кажется, со стадионами происходит что-то подобное. когда ты стоишь на поле Сан-Сиро, то ты буквально физически ощущаешь, что здесь, на этом самом месте, десятилетиями происходило что-то важное для сотен тысяч людей. Ну и, конечно, особенно приятно, что эти сотни тысяч часто вопили от счастья, потому что забивал украинец Андрей Шевченко. Его в Милане, кстати, до сих пор помнят и уважают. Я на стадионе совершенно случайно разговорился с одним болельщиком. Он спросил, откуда я, и я предложил угадать. Говорю, я вот из той же страны, откуда родом лучшие нападающие Милана за последние лет 30. И он тут же, не задумываясь ни на секунду, ответил, а, ну понятно, ты из Украины, ты про Андрея Шевченко. В общем, если вы интересуетесь футболом или, может быть, массовым экстазом, то на Сан-Сиро тоже стоит заглянуть. Тем более, что в 2019 году руководство футбольных клубов «Интер» и «Милан» решило этот стадион снести и построить себе новый, более современный, тоже на двоих. Правда, это не понравилось мэру города и уж совсем не понравилось болельщикам, которые не хотят терять свой старый, добрый, культовый «Сан-Сиро». Договориться им пока не удалось, но проекты нового стадиона уже готовы, и вполне возможно, что эта знаменитая арена доживает последние годы, так что торопитесь. А еще Милан — это, конечно, город искусства. На каждом шагу находятся какие-то галереи, множество музеев, постоянных и временных выставок, причем этим занимаются самые разные компании. Например, в Милане есть фундация «Прада». Тот самый модный бренд, казалось бы, вот занимается искусством. Это немного от центра придется проехаться, но оно того стоит. Там находится целый комплекс из разных зданий, одно из которых, например, полностью покрашено золотом, сусальным золотом. И там круглогодично проходят самые разные выставки современного искусства. Есть постоянная, очень хорошая экспозиция с Дэмианом Хёрстом, Джеффом Кунцем и прочими корифеями актуального искусства. И вообще, очень интересно и на этом примере, и на других наблюдать, как разные бренды все чаще вкладывают деньги в искусство или просто в какие-то гуманитарные программы. Вот в Париже, например, есть центр Луи Виттон, а в Милане – фундация Прада. Конечно, бренды это делают не только из каких-то своих благородных высоких побуждений, но и ради пиара и коммерческих интересов, но все равно это, по-моему, здорово. В общем, если вы любите искусство, то вам прямая дорога в Милан. Потому что в каждом старинном доме там есть вполне неплохой шанс обнаружить какой-нибудь забытый шедевр эпохи Возрождения, а уж в больших музеях просто плюнуть некуда, чтобы не попасть. Микеланджело, Рафаэль или еще кого-нибудь выдающегося. Поэтому сходите в музей, а потом выйдите и перекусите. Разумеется, Италия – это особый культ еды, я тут даже много рассказывать не буду, просто скажу, что все, абсолютно все пиццы и пасты, что я там ел, оказывались просто феноменально вкусными. Еще там повсюду продают такие типичные пирожки панцеротти. Вообще-то они родом с юга Италии, но и на севере их очень много, и продаются они на каждом шагу. Возможно, самые знаменитые прямо около собора Дуомо. Берите с сыром, например, моцареллой, с помидорами и зеленью, ешьте прямо на ходу и будьте счастливы.
Голос звідти.
Ну а другие полезные советы по поводу Милана мы сейчас послушаем от Полины Киричук, украинки, которая уже несколько лет живет в Италии и даже работает гидом в проекте InstaGuide Rome. Полина, привет!
Привет, Юра.
Да, спасибо, что нашла время. И скажи, во-первых, что за люди вообще живут в Милане и в Ломбардии? Чем они отличаются от других итальянцев и, может быть, от европейцев вообще?
Смотри, я тебе, во-первых, скажу, что единой Италии и единой такой картинки итальянцев их не существует. Италия очень разная. Есть, например, южная и центральная, которые очень похожи. Есть Италия северная, это как раз Милан. И вот вся Италия, как ты знаешь, работать не любит, а миланцы работать любят и много. И поэтому вся остальная Италия их дружно называет холодными и пророчит им смерть от работы. То есть.
И действительно это по характеру как-то чувствуется или это все стереотипы?
Смотри, люди, правда, более закрытые, чем южане, чем Рим и, например, Сицилия. Люди закрытые, люди сконцентрированные на работе, очень доверяют, скажем так, немногим, и это видно.
А есть неприязнь какая-то вот, да, у южан к северянам, а север, наоборот, презирает этих бездельников?
Смотри, Как такового презрения его нету. Может, это связано с тем, что, например, в Милане уже больше южан, чем самих миланцев. В Милане приезжают работать и учиться, как такой Киев либо Москва.
А вообще есть в Италии такая история, что вот бросить свой небольшой городок и приехать в Турин, в Милан, в Рим, куда-то в большой мегаполис?
Очень часто уезжают, на самом деле, вся молодежь уезжает из своих больших городков. Если ты спросишь студентов центральных универов, они наверняка будут не из Рима, не из Милана, потому что все люди из больших городов уже уехали в Францию, в США и в Лондон.
Есть такое стандартное выражение «Милан – столица моды». Как ты считаешь, это просто типичное выражение или действительно в этом городе с одеждой особые отношения?
Юра, да, в Милане даже собаки одеты более стильно, чем люди. Конечно, здесь все очень стильные, куда ни поверни голову. Но, например, на юге эту красоту уже часто не увидишь, потому что на юге, например, если человек одет красиво, то ему наверняка будет больше 60. В Милане же одеты стильно все, и это, ну, невероятная красота для глаз.
А как ты считаешь, почему такое разделение произошло? Почему вот северяне отличаются от сицилийцев или южан вообще?
Смотри, очень разная культура. Это связано с тем, что Италии как таковой, как единого цельного тела, ее не существовало до 1861 года. Только в этом году сделали королевство Италия объединенное. До этого эти все, например, то, что мы сейчас знаем, как Рим, Милан, Турин, все, что мы знаем, как большие города, Тоскана, провинция, это все до 1861 года, это все были отдельные государства, либо герцогства. То есть у них у всех еще 100 с хвостиком лет назад была своя культура, и вот сейчас они только-только начинают вливаться и создавать что-то такое, что можно сказать итальянец. Но у каждого региона своя культура, свой стиль одежды, свой стиль архитектуры, то есть они все очень разные, и связано это с тем, наверное, что Милан принадлежал Австрии раньше. То есть здесь больше арт-деко, здесь больше такой холодный северный стиль. На юге все более просто, семейная атмосфера и красивых людей так много, ну, уже ты не увидишь.
А сами итальянцы признают, что в Милане все одеваются более модно, более красиво,
да,
и стильно?
Да.
И есть, да, история поехать в Милан на шопинг, например.
Смотри, шопинга хватает во всех городах, потому что там любой большой город тебе предложит все на выбор. Но да, если хочешь именно молодых дизайнеров, нишевый парфюм, это, наверное, все-таки в Милан.
А что еще, кроме моды, что точно стоит посмотреть в Милане?
Смотри, Рим, если едешь в Рим, то ты едешь за культурой и за античностью. Если едешь в Милан, то в Милан ты едешь за всем остальным. В Милане есть небоскребы, в Милане центр современного искусства, в Милане центр всех тусовок. В Милан можно приехать за тем, чтобы сходить в ночной клуб, который открыли в старой церкви. То есть все тусовки, вся современная жизнь, она в Милане, и именно за этим сюда и едут.
А что тогда с собой притащить из Милана в качестве сувенира?
В качестве сувенира я бы тебе сказала колбасу, потому что здесь самая вкусная колбаса в мире. Но если кроме нее, то, конечно, это искусство, потому что здесь очень много современных галерей и, наверное, парфюмы. Вот Милан. Это об этом.
Хорошо, тогда напоследок несколько предложений. Почему все же украинцам стоит хоть на пару дней заскочить не просто в Италию? В Италию понятно, что нужно, а вот именно в Милан.
Ну, смотри, Милан — это то место, в котором все происходит. И ни в каком другом городе Италии, даже в том же известном Риме, такой тусовки, такого движения нету. То есть Милан, как и основали 2500 лет назад, это на сегодня самый динамичный, самый развивающийся, самый необычный город Италии. И необычно здесь, наверное, то, что здесь, то есть ты сюда приезжаешь, ты, наверное, не сразу понимаешь, в какой город ты попал. Потому что это такая смесь всех европейских европейских городов, но с итальянским шармом. Вот это очень необычно и, наверное, то, зачем стоит украинцам ехать в Милан, за ощущениями.
Я добавлю, наверное, еще один эпитет. И самый дорогой город Италии, правильно?
Да.
Но ничего, да. Мы все равно заскочим и раскошелимся. Спасибо, Полина. Полина Киричук, украинка, которая живет в Италии уже несколько лет и даже работает гидом Instaguide Rome. Спасибо, Полина.
Спасибо, Юра.
Голос Звіти.
И давайте напоследок традиционно о том, как добираться до Милана, когда и где жить. Лоукостеры из Украины туда не особенно летают. Есть прямые рейсы, но они довольно дорогие. Зато с пересадками добраться можно суммарно часа за 4, и стоить это будет где-то 100-150 евро туда-обратно. Жить в Милане, как мы уже обсуждали и сами, и с экспертом, тоже сравнительно дорого. Но зато выбор действительно большой, и можно найти как хостел с тряпкой в углу вместо матраса, так и очень уютные и обаятельные квартирки где-то прямо с видом на Дуомо или еще что-нибудь такое очень историческое и торжественное. Когда ехать? Ну, когда угодно. Зимой, конечно, может быть прохладно, но в среднем это все равно плюс 5-10 градусов. Летом иногда добирается и до плюс 30, но в среднем опять-таки бывает поприятнее, и настоящего пекла обычно удается избежать. Кроме того, если вы окажетесь в древнем Медиолануме в Милане, в Ломбардии, то будет чем заняться и в окрестностях, не только в самом городе. Довольно удобные поезда буквально за час отвезут вас либо в Турин, о котором, я уверен, мы в отдельном выпуске тоже поговорим, столица Пьемонта, или на озеро Комо, где одновременно и тусовочно, и красиво, и можно легко какую-нибудь мировую звезду полуголую встретить на пляже. Или еще вот совсем рядом находится Генуя, старинный порт на Средиземном море. В общем, я к чему. Интересно не только в Милане, но и вокруг него тоже. И если уж вы все-таки выберетесь, то окажетесь в одном из самых древних городов мира. Само название которого звучит поэтично, футбольно, художественно и просто многообещающе. Милан. Ну а это были Дикие мандры, Юрий Марченко. И до встречи через неделю в уже совсем другой стране.